Мы продолжаем с вами исследовать тему образов спасения в Священном Писании. И в последнюю нашу встречу мы говорили о Давиде как прообразе Мессии. Сегодня мы продолжим эту тему, но несколько слов для того, чтобы вспомнить и связать эти два наших исследования. Помните, как звали первого царя, которого израильский народ выбрал себе? Его звали Саул, да. И сделал он это в подражании другим народам. Он хотел, чтобы, как у других народов, у него был царь. Мы с вами читали о том, что Саул показал себя сильным человеком, сильным царем. Он укрепил царство, но успех его как царя оказалось этого недостаточно, потому что Израиль был не одно из царств, где сильный правитель определяет благополучие государства. Это было место, где должен был присутствовать Бог. И без такого присутствия, в котором благочестивый царь должен был содействовать, Израиль, в общем-то, терял всякий смысл в свое существование, даже если был успешен как царство. И новый царь, сказано, муж по сердцу моему, будет вождем своего народа. Давид был помазан на царство, но еще не вошел на престол. И Израилю нужен был в первую очередь царь не политик, не успешный управленец, не менеджер, но духовный лидер. И в этом смысле Давид стал этим царем, воплотившим в себя духовное лидерство. Потому и Давид в Священном Писании, царь Давид, является образом Мессии. Как мы помним с вами, Евангелие «Сын Давидов», когда говорили о Спасителе нашем, что он сын Давидов, это был его мессианский титул. То есть ожидалось, что Мессия будет вот как раз из рода Давидова, и Давид будет прообразом Мессии. С того момента, как Давид был помазан на царство, вы помните, он был тогда совсем еще юным, до вступления на престол прошло 2 седмины. Вы знаете, что число 7 в Библии имеет особое значение, или 14 лет. И вот этот период, период с помазания до вступления на престол, это период страданий, период, когда Давид, жизнь его висела на волоске, и только милостью Божией он избегал многих-многих опасностей. И в этот период страданий были написаны многие псалмы, в которых выражены эти переживания и глубокая убежденность в том, что в конце концов Божье обетование, Божья справедливость восторжествуют. И вот в этой надежде Давида, в этой его уверенности и кроется секрет его долготерпения и его духовной мудрости. Потому что он не торопил события, он не шел своим путем напролом, хотя, казалось бы, все у него для этого было. Он смиренно ожидал воли Божьей, исполнения воли Божьей. Но почему именно таким путем Господь его вел? Почему, прежде чем зайти на престол, Давид должен был пройти вот этот период борьбы? Почему своих детей Господь часто проводит через такой период? Не стелится перед ними дорога ровная, но нужно переживать какие-то трудности, проявлять терпение, веру и так далее. В библейской традиции многие псалмы рассматриваются как мессианские псалмы. И мы это с вами хорошо знаем. Например, 22-й псалом, где Давид описывает свои страдания, но описание этих страданий стало пророческими, и Спаситель, умирая на кресте, исполнил эти предсказания, описанные, например, в 22-м псалме. Страдания Давида, в этом смысле его переживание, его скорбь, стала прообразом страдания Мессии, потому что Мессия – сын Давидов или потомок Давидов. Ну, хорошо, давайте мы начнем с самой важной, наверное, известной истории из жизни Давида. Собственно, о нем все узнали, как о человеке по имени Давид, где он проявил себя незаурядным человеком с определенными способностями после того, как он выступил против Голиафа. В Священном Писании очень подробно говорится о важности этого. Давайте мы начнем с текста из 16 главы, 14 стих. Сказано, когда вот после тех событий, когда Самуил сказал Саулу, что он будет отстранен рано или поздно от царства, Самуил взял ров с елеем, помазал Давида среди братьев его и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и послал Самуил и после. Самуил же встал и пошел в раму. Обратите внимание, как здесь сказано. И почивал Дух Господень на Давиде. А от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. То есть в контрасте показано, кто овладел сердцем Давида и в чем распоряжении было сердце Саула. Сказано, злой дух от Господа возмущал Саула. Что это значит? Ну, это можно понять так, что когда человек сопротивляется Духу Божьему, то Дух Божий сердце покидает человека. Помните, как Спаситель сказал, что всякая хула простится человеку на Сына, а на Духа Святого не простится. И имеется в виду вот этот момент, когда человек переходит грань, после которой нет возврата. Эта грань, когда Дух Божий перестает в сердце человека действовать, когда ему уже в голову даже не приходят мысли о необходимости покаяния, о необходимости смирения перед Богом. И он упрямо продолжает идти путем погибели. И здесь, скорее всего, речь идет именно об этом. Саул сопротивлялся Духу Божьему, Дух Божий покидает его сердце, а свято место, как говорится, пусто не бывает. И эту пустоту заполняет злой дух. То есть Господь допустил или оставил это место пустым для того, чтобы его занял злой дух. И оставление Богом своих противников, тех, кто ему противится, и есть его суд. Потому что когда злой дух вселяется в сердце человека, то суд таким образом Божьим вершится, а все остальное – это уже дело времени. Помните историю, записанную в Евангелии от Матфея, в 12 главе 43 стиха. Здесь сказано так. Тогда, 12 глава 43 стиха. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя не находит». Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. И тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом, говорит Спаситель. Последнее бывает хуже первого. Злой дух – в данном случае, когда речь идет о Сауле, который возмущал его, это проявлялся в разрушительных эмоциях. Эти эмоции, которые переполняли разрушительные, негативные эмоции сердца Давида, это было такое своего рода дыханием зла. Как апостол Павел говорит в послании Галатам, в 19 стихе об этом дыхании зла или проявление зла или признаках наполненности сердца злым духом. Волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Это вот признаки наполненности сердцем этим злым духом. И сердце Саула было вот этими эмоциями негативными, этим дыханием зла наполнено. Эмоциями недовольства, вражды, зависти. Они разрушают. И разрушительные эти эмоции не только для внешних, ибо внешние страдают, когда человек проявляет недовольство, вражду, зависть, но и для тех, кто эти эмоции вынашивают. Потому что отравляют человека изнутри. Человек перестает уметь радоваться, теряет мир в своей душе, теряет радость жизни, интерес к жизни и как бы умирает изнутри. Но напротив, Дух Божий несет, как апостол Павел продолжает здесь в 5 главе послания к Галатам, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание. Совершенно противоположные черты. Дух Божий дышит вот этим, любовью, радостью, миром и долготерпением. А дух дьявола дышит враждой, ссорами и так далее. И каким духом мы с вами наполнены, об этом свидетельствует наша жизнь. И Божья благодать себя являет вот в этом, в радости, мире и долготерпении. Печально, когда, проживая жизнь, человек все более и более наполняется этим духом негативным. Отсутствие благостного духа и наполнение духом недовольства и зла. И вот здесь сказано так. «И сказали слуги Сауловы», сам Саул страдал от того, что был наполнен этим духом злым. «Сказали слуги Сауловы ему, вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобой, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своей, будет тебя успокаивать». И отвечал Саул слугам своим, «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал, «Вот я видел у Иессея Вифлеянина, сына, умеющего играть, человека храброго, воинственного и разумного в речах, и видного собой, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Иессею и сказал, «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. Пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею, «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Этот текст можно прочитать глубже. Здесь речь идет, на первый взгляд, об искусстве Давида играть на музыкальном инструменте. Наверное, на арфе или на гуслях. И создается впечатление, что этим своим искусством Давид помогал Саулу обрести хорошее настроение. Но мы с вами, помните, прочитали текст. «И взял Самуил рог с елеем, помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после». 13 стих. Присутствие человека, который был наполнен Духом Божьим, несло мир. Не столько игра Давида, сколько присутствие человека, наполненного Духом Божьим. Возможно, к тому времени Саул растерял этих людей, царь Саул, в своем окружении, которые Духом Божьим были наполнены. И все вместе они вот составляли такое общество людей, исполненных какими-то плохими эмоциями, плохим духом наполненным. В Давиде сказано, что Давид был разумный, и Дух Божий с ним пребывал. И в этом смысле Давид является для нас таким призывом или образом к церкви явить благость Божьего Духа в мире. Мы, подобно псалмопевцу, живем в этом мире, который во многом растерял Дух Божий, который во многом наполнен этим духом злобы. И церковь призвана явить эту благость Божьего Духа в мире. И по большому счету это смысл существования церкви на земле. Помните, как Спаситель сказал о церкви, что это соль земли, что это свет миру. И пророчество в книге Откровения говорит о том, что в последнее время Дух Божий будет взят от земли, и тогда этому миру придет конец. Но до тех пор, пока церковь является светом и солью в этом мире, есть надежда. Итак, оказавшись рядом с Саулом, Давид погружается в самую гущу зла. Находясь рядом с его троном, он оказывается в самой гуще зла. Со стороны, может быть, это выглядело как большое преимущество – быть придворным, оказаться при дворе царя, служить при дворе. Но мы знаем, сколько страданий в жизнь Давида принесло эта близость к Саулу. 17-й Псалом, 29 стих, говорит об этой миссии Давида при дворе царя Саула. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Ты возжигаешь светильник мой, Господи». Вот этот светильник его благого духа, его познания о Боге, который светил тем людям, которые были рядом с ним. И Саул пользовался этой привилегией быть с человеком, который был с ним. Кстати говоря, история, помните, Саула и Самуила заканчивается тем, что Самуил уходит от Саула, он прерывает с ним отношения и уже не влияет на него. Но, как мы с вами говорили, эта близость к Саулу, близость к престолу принесла страдания в жизнь Давида. Наверное, было бы спокойнее оставаться ему с овцами своего отца и проще сражаться с львами и медведями, отбивая овец в пустыне, чем с Саулом и с теми врагами, которых, в руках которых он мог оказаться в любой момент. И здесь как раз Давид и является собой вот этот прообраз или пример Мессии, который также для того, чтобы спасти нас, погружается в самую гущу зла, для того, чтобы стать светом и спасением этому миру. Из 21-го псалма читаем с 12-го стиха. «Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные, васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей. Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой, об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне». Мы когда читаем эти слова, мы в первую очередь воспринимаем их как слова пророческие о смерти и страданиях нашего Спасителя. Но изначально они были написаны как описание страданий самого Давида. Он описывает то, что чувствует, оказавшись вот в этих тяжелых обстоятельствах. И это же самое переживает Господь наш, когда стоит перед распятием. Итак, история с Голиафом. В 17 главе первой книги Царств эта история описана. И мы с вами давайте прочитаем начало 17 главы. Филистимляне собрали войско. Собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Дамиме. А Саул, израильтяне, собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, и между ними была долина. И выступил из стана филистимлянского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он имел 6 локтей и 5 дюймов. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его был 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, медный щит за плечами его, и древко копья его, как наводит кочей, а само копье его в 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его, убью его, то вы будете будете нашими рабами и будете служить нам». Вот такой, с такой опасностью встретились израильтяне. Ну, в древности иногда исход события решали такие поединки. Поединки силачей с одной и с другой стороны. Такие единоборства. Вот можете помнить Куликовскую битву, да, Челубей, Пересвет и так далее. И эта традиция вот и здесь в Библии отражена. Кто же будет этим единоборцем? И суть не в том, что кто-то представлял армию другого, а в том, что победитель, он как бы этот дух победы передавал войскам. И те, воодушевившись, смело бросались на своих врагов, а наоборот, враги видели поражение своего представителя как знак поражения и пускались в бегство. С одной стороны, с другой стороны, если вы почитаете дальше, то, когда мы будем читать дальше, мы увидим, что это не просто единоборство двух воинов, а это война между богами, между божествами. И со стороны филистимляне воевали во имя своих богов, а Израиль воевал во имя Бога Живого. И та армия, которая побеждала, объявляла победителем и своего бога. И филистимлянин, написано, выйдя на войну, этот по имени Голиаф, он проклинал Давида именем своих богов. И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделать тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо этот необрезанный филистимлянин, что так он поносит воинство Бога Живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида, и сказал ему: «Зачем ты пришел сюда, на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Оказавшись в трудном положении, обычно мы с вами всегда спрашиваем: а что делать, какой план действий наших? И вот с точки зрения старшего брата Давида, Елиава, конечно же, его младший брат никак не мог рассматриваться как этот план, что можно сделать. Но в чем была сила Давида? Не в том, что он был такой же высокий, как Голиаф, также мощно вооружен и не имел такой же богатый военный опыт. Нет, сила его была в том, что он верил в Бога. Это была война Господня, в которой Господь должен был явить свою силу. И об этом мы читаем с 33 стиха. «И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу: «Раб, раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал на него, отнимал и спасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». Давид убедил Саула не тем, что он искусный воин, а убедил его вот своей верой в Бога живого. Если он помогал мне раньше, то неужели он и в этот момент не поможет мне? Что должен был чувствовать Саул, когда слышал эти слова Давида? Наверное, ему в свое время, Саулу, не хватило такого доверия, доверия Богу. Наверное, он где-то в глубине своей души, своего сознания понял, что перед ним стоит не просто юноша, а перед ним стоит будущий царь, который свое царство будет основывать на вере в Бога, а не на вере в силу оружия. 43 стиха мы с вами читаем. «И взял филистимлянин, и сказал филистимлянин Давиду: „Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?“ И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: „Подойди ко мне, я отдам тело твое небесным полевым зверям“. А Давид отвечал ему: „Что ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносишь? Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным, зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, имеет в виду войска, которые стояли один против другого, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господня, и Он предаст вас в руки наши». И мы знаем, что было дальше. «И опустил Давид руку в свою сумку, взял оттуда камень и бросил его из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в его лоб, и он упал лицом на землю». Мы не знаем, или Давид отточил так свое искусство и столь был меток, или, может быть, в полете этот камень ангел подправил своей рукой, чтобы он в лоб ему попал. Так или иначе, но случилось то, что случилось. Этот один точечный удар решил исход всей войны. И когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: «Авинир, чей сын этот юноша?» Авинир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей же этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авинир взял его, привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Ну, Саул знал, конечно же, Давида. Он, когда ему было плохо, успокаивал его игрой на арфе. Но он не знал его как того, кто может один выйти против такого великана, как Голиаф. Можно, наверное, почувствовать или попробовать встать на место Давида. Как бы вы себя чувствовали после такой победы? А Давид, когда говорит с Саулом, говорит ему, что... И отвечал Давид: «Сын раба твоего, Иессея из Вифлеема». Он говорит смиренно. В 18 стихе мы читаем, как восприняли это люди, окружающие, которые войско, как восприняло, которые смотрели или видели, были свидетелями этой победы. когда они шли по возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и кимбалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал Давиду: «Дали десятки тысяч, а мне тысячи». Ему недостает только царства. Реакция Саула была не радость о победе, а страх. Он, как человек гораздо более опытный в жизни, почувствовал, что здесь что-то не так, что за всем этим может последовать государственный переворот. И мы знаем, что было дальше. Он искал возможности для чего? Чтобы Давида убить. Саул чувствовал, что Господь его оставил, и теперь остается надеяться только на себя, на свою силу, на свою хитрость, на удачу и так далее. Но в этой всей истории мы видим, Давида отличает смирение. Он не возгордился и не стал претендовать на царство. А, в общем-то, для этого, казалось, у него все было. Он мог готовить заговор, потому что популярность его была очень высокой, но он ведет себя терпеливо и смиренно, как слуга Саула. Мы с вами хорошо знаем, что испытание успехом и славой может оказаться гораздо сильнее, чем испытание гонениями и трудностями. Но рассказ о Давиде показывает нам, что он как будто бы этой славы не замечает и вообще не пользуется ей. В чем же сила была Давида? Почему он стал этим великим Израиля, царем Израиля? Ну, далее повествование первой книги царств рассказывает о том, как Давид дважды мог убить Саула, но этого не сделал. Вот одна из историй, 24 главе, с 9 стиха мы читаем. «Потом встал Давид и вышел из пещеры, и закричал вслед Саулу, говоря: господин мой. Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: зачем ты послушал речей людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей, я отрезал край одежды твоей тебе, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее». Случилось так, что Саул вошел в пещеру, в которой прятался Давид, и он совсем этого не знал и не подозревал. И Давид мог его в любой момент поразить мечом, но этого он не сделал. Здесь Давид являет свое смирение. Он не сам себе прокладывает путь мечом своим, талантом своим, но главное для него не сесть на трон, а главное для него исполнить волю Божию в своей жизни. В этом смысле у нас у каждого здесь свое место в Божьем плане. И жизнь каждого из нас, свой смысл настоящий, обретает только тогда, когда мы это место находим. Мы с вами искушаем и строить свои планы, торопить события. Нас к этому может подталкивать тщеславие, самонадеянность, недоверие Богу. Мы искушаем и жить так, как будто бы у нас нет будущего. Мы спешим жить так, как будто бы впереди нет вечности. И это искушение для многих людей этого мира является непреодолимым. Но Давид был не таким. Подобные же переживания и в жизни Мессии происходят. Мы с вами говорили, что жизнь Давида является прообразом Мессии. Сказано, что он будет нести грехи человечества на себе в то время, как он был помазанным царем. Давид, когда убегал от Саула и терпел с его стороны все, был помазанным на царство. То же самое и Господь наш. Придя в этот мир, Он пришел как царь мира, но своим положением не пользовался. Как написано, Он уподобился рабу и жил как человек. Мессия ведет себя как смиренный раб. Это смирение было явлено им ради нашего с вами искупления. В книге пророка Исаии мы читаем об этом так. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя» 42 глава. «Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Здесь говорится о характере Мессии, который трости надломленной не переломит. Мессия помазан Духом Божиим, так же, как Давид. Написано, Господь был с ним. Мессия кроток и смирен. Помните, Господь говорит, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Евангелие от Матфея, 11 глава, стих 29. Апостол Петр, когда говорит о Спасителе, о суде над ним, говорит о его характере. Первое послание апостола Петра, 2 глава, 23 стиха мы читаем. «Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судье и праведному. Он грехи наши своим вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Или его страдания стали целительны. И в этом смысле страдания Давида стали прообразом страданий Мессии. Итак, давайте мы подведем итог сегодняшнему нашему исследованию. Страданием Давида, итогом страданий Давида стала его победа. Победа над противниками и воцарение, так как и было ему обещано. Вы помните, какой псалом, который использовали потом каждый раз при коронации, написанной Давидом, при коронации израильских царей. Это второй псалом. И в этом втором псалме Давид как бы описывает свою историю вкратце и говорит о том, что помогло ему победить в конце концов и занять престол царя Израиля. Он говорит, «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земные, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Угрозы и страдания временны, тщетны, говорит псалмопевец. Злые замыслы напрасны, и противление Божьей воле бессмысленны, говорит он в этих трех стихах. Далее он говорит, что судьба его детей в руках Божьих. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей поведет их смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы и наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты бразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Божье провидение определило так, и ничто его не отменит. Давид зайдет на престол. И нужно было терпеливо ждать этого момента и надеяться не на свою ловкость, не на свою силу, а на Божье обещание. И когда мы с вами взираем на историю Давида, мы можем сделать вывод. Вывод о том, что нам необходимо смириться пред Богом и найти свое место в Его плане. И тогда жизнь наша обретет истинный смысл. Как сказано: «Итак, вразумитесь, цари, и научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на Него». И пусть Господь поможет нам, снова обращаясь к библейской истории царя Давида, извлечь из нее этот главный урок. Блаженны все уповающие на Бога. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы всякий раз, открывая Слово Твое, видим Твои обетования, обетования Твоей силы, Твоей помощи, и утверждаемся в них. Господи, помоги нам, подобно царю Давиду, полагаться во всем на Тебя и прежде всего искать воли Твоей в нашей жизни, ибо тогда жизнь наша обретет истинный смысл. Во имя Христа просим. Аминь.